дорогая церковь. Рада, что мы здесь, на этом месте. У меня ощущение, что весна прошла мимо меня. Я не знаю почему, потому что сегодня мы ехали. Я говорю, ой, пастор, надо поехать посмотреть нам на цветение сакуры. Пастор говорит, так уже все уже. Я говорю, ну вот, сколько я настроилась, а тут уже все опало. Но, вы знаете, хорошо, если весна действует так очень вдохновляюще. В какой-то период, момент жизни, в этом сезоне, эта весна на меня не очень позитивно повлияла. Знаете, не знаю, что повлияло именно, весна ли или что-то еще, но в какой-то момент, одним весенним вечером, я легла спать с мыслью, что вот хочу сбежать, собрать свой чемодан и сбежать. Я когда-то делилась об этом, что у меня это было уже несколько лет назад, но тогда, придя на молитвенное собрание в пятницу, Бог мне четко проговорил, что человек с двоящимися мыслями, он несовершенен и неблагонадежен для Царства Божия. И в этот раз, когда вновь посетила меня эта мысль, ну, она ниоткуда появилась, захотелось просто все бросить и убежать. А на следующий день я встретилась с одним очень дорогим мне человеком, мы пили кофе, и сидя друг против друга на стене в кафе, в кофешопе, я прочитала на корейском одну фразу. Там она звучала, ну, с переводом так, не буду по-корейски это произносить, дабы не вызвать смех. И на этом моя проповедь закончится. А на корейском там было написано: «Все мысли, которые были вчера ночью, я вновь услышала их». Я думаю, Бог, ну это уже слишком. И тогда я взяла себя в руки и поняла, что все, надо взять себя в руки и вновь следовать тому пути, который Бог тебе предназначил. Аминь. И сегодняшнее слово я назвала «Храброе сердце». Спасибо группе прославления, левитам, за введение в поклонение. Мне прям на последней хвале прям хотелось взлететь и покорить все земли для Иисуса. Прям настолько все вдохновило. И сегодня хочу, на прошлой проповеди, когда я проповедовала, если кто помнит, я говорила о Божьей любви, о том, какой Бог, как Он любит человека. Сегодня хотела бы поделиться, наверное, немного о другой стороне двух отношений. Это о нас. И в моем сердце сейчас такой образ детей Божьих, вот как образ храброго сердца, если кто-то видел этот фильм, да? Если мы сейчас окунемся в ту ситуацию, о которой описано в Писании, в книге Иисуса Навина, в 14 главе, это этап в жизни израильского народа, которые уже вышли из Египта, прошли через Черное море, были в пустыне, голодали, нуждались. Когда они уже начали завоевывать землю, перешли через Иордан, и вот они уже в земле Ханаанской, в обетованной земле, на этапе, когда Бог пообещал когда-то израильскому народу, что Он даст в удел землю. То есть они сейчас в данной ситуации находятся на этом этапе своего пути. Но этому этапу предшествовало очень важное событие. Давайте вернемся немного назад, на 40 лет назад. Откроем книгу чисел, 13 главу. Откройте, пожалуйста. В этой главе Бог обращается к Моисею и говорит, чтобы Моисей послал людей, которые посмотрели бы землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцов их, и пошлите главных из них. То есть Бог говорит Моисею, собери 12 соглядатаев, как вы знаете, которые пойдут и осмотрят ту землю, которую я обещаю народу. И вот 10-12 соглядатаев уходят, идут. Просто сегодня хотелось бы, чтобы вы немножко включили свое воображение. Они идут в эту землю, они видят, как в 13 главе описано, что они там видят, они видят эти плоды. И вот они возвращаются. 40 дней их не было. Через 40 дней они возвращаются в стан. И давайте начнем читать с 28 стиха. «И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней, и пошли, и пришли к Моисею и к Аарону, и ко всему обществу сынов Израиля в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили». То есть вот эти 12 человек стоят и рассказывают то, что они видели. «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, хетеи и евусеи, амореи живут на горе, хананеи же живут при море на берегу Ордана. Вот здесь остановимся. Они стоят перед всем израильским народом, и 10 из них говорят о том, что да, действительно там течет земля, там действительно течет молоко и мед. Это подтверждение того, что Бог, как вы помните, когда Он отправлял израильский народ, Он говорил: «Я веду вас в землю, где течет молоко и мед». То есть они пришли и сказали: «Да, реально существует такая земля. Бог нас не обманул. Мы идем туда, все правильно. Но там живет сильнейший народ, он гораздо больше нас. И там не шатры, они не в шатрах живут. Они живут в укрепленных городах». О чем это говорит? О том, что у них там была, наверное, развита цивилизация. И о чем они еще говорят? Что вот весьма большие сыны Янаковы там проживают. Вообще сын Голиаф, если вы знаете, он как бы последователь, как он произошел от этих сынов Янаковых. То есть я так понимаю, что это какие-то высокорослый такой народ. И 10 соглядатаев, они говорят о том, что у них, что они видели. Давайте поговорим немножко о них. Вот смотрите, они пришли туда, они шли. Неужели их негативное восприятие цели, оно зародилось именно там, когда они это все увидели? Мое глубокое убеждение, что этому предшествовал долгий путь. Я думаю, что они были из того количества большинства, к сожалению, людей, народа израильского, который все время роптал. У них всегда внутри было негодование. Они постоянно роптали, ворчали, они все время просили мяса. Они наверняка, скорее всего, были из того числа людей, которые вообще не понимали, зачем они идут и зачем Бог вообще их вывел. Только поэтому, когда они пришли уже в землю, в которую они зашли, в обетованную, и они увидели то, что они увидели, то есть у них страх, он не зародился именно в тот момент. Вот это негативное восприятие, восприятие того, что происходит, я уверена, что это было с самого начала. И вот они говорят: ну вот все хорошо, да, это классная земля. Это вот как, знаете, мы идем, да, мы верим в Бога, все классно, Бог сильный, Бог всемогущий. Ну вот как-то так все очень, так это гора, она такая невозможная, ее невозможно обойти. Это вообще что-то новое в моей жизни. Это такое что-то неопределенное, непонятное для меня. Это какая-то сфера, в которой я никогда не был. Я даже не знаю, как подойти, с какой стороны, с этой стороны, и возможно ли вообще преодолеть эту гору. Это непонятно мне. И вот они приходят и говорят: ну да, все классно, это действительно та земля, но там так все опасно, кругом опасность, там кругом враги. То есть они понимали, что этих врагов нужно преодолевать, с ними нужно воевать. И я уверена, что вот этот страх, который переполнил их сердце, из той информации, с которой они пришли уже в стан, вернулись, он имеет начало еще с самого-самого начала, когда они выходили и жили в Египте. Для чего вообще Бог вывел народ из Египта? Для чего вообще Бог вообще задумал этот план спасения? Ну, жили бы эти израильские, этот народ в рабстве 400 лет. Но Бог говорит: я хочу освободить вас, я хочу вам дать свободу. К сожалению, я думаю, что эти 10 соглядатаев из числа людей, израильтян, которые из Египта вышли, но, судя по всему, Египет, он не вышел из них и так же и остался. Это рабское мышление, оно так и осталось у них. Вы только подумайте, 10 казней, они видели, как Бог выводил их. Ну не чудо ли это? Они проходили море, Бог раздвинул море, они прошли, Бог говорит, чтобы вы помнили это, возьмите камушки со дна, выйдите, когда вы выйдете, постройте каменные вот эти глыбы, чтобы вы помнили, что я сделал. Бог все время что-то совершал в их жизни, но их сердце, оно так и осталось в угнетении, в этом постоянном негодовании, недовольстве: Бог, а почему так, а почему вот так? То есть вот эта природа рабского мышления, она так и осталась в них. И когда они пришли уже в новую землю, они увидели то, что они увидели, они не изменились. Они принесли этот негатив в народ Божий. Что они сделали? Давайте посмотрим, какое последствие было их исповедание. Книга чисел, 13 глава, 32 и 34 стих. «А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, и земля, поедающая живух на ней, и весь народ, который видел мы среди ее люди, великорослые». Там мы видели исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы видели в глазах наших пред ними, мы были в них, как саранча. То есть они пришли, вернулись в народ и внесли возмущение. И в следующей главе мы будем видеть, как это злое семя, их неверие и недоверие Богу произвело трагедию. Почему? Потому что израильский народ, это повлияло на людей. Их исповедание повлияло на людей. Люди стали роптать. Они сказали: сделаем себе вождя и вернемся опять. Что Бог вообще задумал с нами сделать? Он хочет нас погубить. И тем самым Писание говорит, что Бог вознегодовал. Он говорил: Боже, доколе будет этот народ не верить мне? Почему? Почему не доверяете мне? Неужели я веду вас на погибель? И Бог хотел уничтожить этот народ. Но Моисей, он ходатайствовал перед Богом и сказал: Бог, я прошу тебя, неужели ты погубишь этот народ? А что скажут египтяне? Что ты вывел свой народ и погубил там в пустыне? Ты для этого вывел этот народ? На что Бог сказал: хорошо, но сделаю, я не оставлю это, но я не оставлю этого. Он сказал: хорошо, вы 40 дней были в этой земле, я упромножу, один день будет равен одному году. 40 лет народ израильский будет тогда ходить по пустыне. До тех пор, пока каждый, кто роптал и не верил, не погибнет, не войдет в ту землю, в которую я обещал. Но среди этих 12 были два удивительных человека. Халев и Иисус Навин. Сегодня мы поговорим о Халеве. Вот, когда я думала об этом, они были вместе с остальными. Вы представляете, находиться в обществе, где большая часть из него – это постоянно люди, которые ворчат, негодуют, постоянно возмущаются. И вот 40 дней они были в одном обществе. Они ходили по этой земле. Халев, наверное, я предполагаю, Халев говорил: Боже, какие классные плоды, это чудесная земля. А кто-то из них рядом говорил: да, Боже, посмотри, кто здесь живет, да они же нас погубят. Куда ты смотришь? Ты не там смотришь. Надо смотреть на то, что происходит вообще вокруг. Ты посмотри, какие у них укрепленные города. Они не в шатрах живут, чтобы можно было просто всех их там уничтожить. Они живут в больших укрепленных городах, их просто так не взять. Халев говорит: да нет же. Да классно же, ну посмотри, виноградники, Боже, молоко течет, мед течет. Это же, вот Бог, значит, был прав. Все классно. Значит, Бог не обманывал нас. И вот это все время, 40 дней, они находились в одном обществе с такими негативными людьми. Это то же самое, что вы идете, вы чего-то достигаете, вы видите какую-то новую цель. Есть такие псевдодобрые люди, которые говорят: тебе это надо? А вот посмотри, вот у него, кстати, лучше получается. Я думаю, что тебе лучше не стоит туда двигаться, потому что даже если ты что-то начнешь, есть люди, которые делают лучше тебя. Или, например, они скажут: вот ты двигаешься, все классно у тебя получается, а вдруг у тебя не получится? Вот не получится, еще разгребайся с этим, со всеми последствиями всего. Где-то так. И я вот думаю, Халев 40 дней находился в обществе таких людей, которые были просто полны неверия. Но при этом он пришел, вернулся вместе со всеми. И когда его спрашивали, что сказал Халев, давайте прочитаем. 31 стих, книга чисел, 13 глава, 31 стих. Но, написано, Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Откуда? Откуда у человека, который находился в негативной атмосфере, такое исповедание веры? Чем отличается халиф от десятерых соглядатаев? Чем он отличается? Он точно так же жил с ними в Египте. Он точно так же вышел из Египта, видел 10 казней. Он точно так же прошел по дну моря. Он точно так же видел, как Моисей, Бог дал воду из скалы. Он точно так же видел, что Бог шел с ним днем столпом облачным, ночью огненным. Он видел, что Бог давал манну. Он двигался точно так же. В чем отличие? Почему халиф исповедовал веру? Почему? Ответ есть. Ответ в следующей серии. Ответ в следующей главе, в 14 главе. Ну вот мы оставим этих 10 соглядатаев, тех, кто решили сдаться. Но я думаю, вы услышали о том, что их исповедание, оно имело начало еще далеко-далеко задолго до того, как они оказались в этой обетованной земле. И знаете, в этот момент я поняла, что очень важно наше исповедание в трудностях. Особенно это касается лидеров церкви. Это касается лидеров в семье. Это касается, если вы на работе. Если вы находитесь в трудностях, очень важно, что в вашем сердце и что говорят ваши уста. Что они исповедуют? Неверие. Потому что есть последствия неверия. Если мы в семье говорим о том, что ничего не получится, мы не пройдем этот трудный путь, с которым мы столкнулись. Представляете, какое будет последствие? Вся семья, она просто развалится. Какая ответственность у лидеров, какая ответственность у прихожан церкви в трудные времена не исповедовать неверие, но исповедовать веру. Исповедовать то, что мы преодолеем, мы пройдем. И я очень хотела бы, чтобы в наше... Я верю, я знаю, что наша церковь, каждый из нас имеет этот образ, образ халифа. Аминь. Давайте сегодня немножко поговорим о нем, о халифе. 14 глава, книга чисел. Книга чисел. 24 стих. Прочитаем. Простите, сегодня очень много придется читать Писание. Но это просто необходимо. 24 стих. «Но раба моего халифа, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Аминь. В 11 стихе, что говорит Господь Моисею, когда он разгневался? «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его». То есть, в отношении халифа Бог говорит, в нем был иной дух. Иной дух. Иной, как вы понимаете, это отличный, отлично от других. Халиф не жил в другой, я повторюсь, халиф не жил в другой стране. Он не приехал откуда, такой весь заряженный, так скажем, верой. Он шел вместе со всеми. Он видел все то же самое. Но в нем почему-то вот был иной дух. Бог говорит о нем, в нем есть иной дух. И вы знаете, иной дух, это, я уверена, это касается его отношения, отношения к Богу. Иной дух, на мой взгляд, это когда он во всем видел Бога. Во всем. Что происходило со всем израильским народом. Если кто-то из них видел негодование, неудачу, Бог видел Бога, халиф, простите, видел Бога. Он во всем видел Бога. И вот этот процесс я называю процессом подготовки. Вот смотрите, прежде чем вообще соглядатаем зайти вот на эту обетованную землю, чтобы посмотреть на нее, да, и принять какое-то решение, ему этому всему предшествовало что? Предшествовал большой этап. Выход из Египта, Красное море, Черное море, все события, все чудеса и так далее, и так далее. Был большой промежуток времени подготовки, который проходил весь израильский народ. Но халиф, он во всем этом видел Бога. То есть он сконцентрировал свое внимание на нем. Он не концентрировал внимание на обстоятельствах, которые происходили вокруг, но концентрировал свое внимание на нем. Он пытался наполнить свою жизнь Богом. С каждым шагом, шаг за шагом, Бог говорил своему народу, и Халиф наполнялся. Молитва за молитвой, ответ за ответом, удача за неудачей. Он во всем видел Бога и наполнялся этим. Он наполнял себя на протяжении всей жизни. Он видел ответ в этой ситуации. Возможно, не видел ответ в этой ситуации. Он размышлял. Он видел во всем Бога. И в тот момент, когда он отправился вместе с остальными, он уже знал отца. Это ключевой момент. В тот самый момент Бог никогда не ведет вас в ситуацию, которая будет пугать вас, если вы не будете готовы к этому. Если вы встали лицом к лицу с ситуацией, которая кажется вам нереальной и невозможной, поверьте, вы уже готовы. Вы уже готовы стать с этой ситуацией лицом к лицу. Этот момент я называю моментом зрелости. Мы об этом часто говорим, в последнее время особенно. Зрелость. Зрелость – это когда надо сказать Богу «Да, я доверяю тебе, даже если я не вижу». Вера – это впряжок неизвестность, когда ты не знаешь, куда ты прыгнешь. Но вера действует тогда, когда ты делаешь шаг. Это как автоматические двери. Пока ты стоишь перед дверью, она закрыта. Но как только ты к ней приближаешься, она открывается, и ты входишь в эту дверь. И вот этот вот этап жизни для Халева, он был таким необыкновенным. Он во всем пытался найти. Он изучал отца, он познавал отца, он хотел этих отношений. И поэтому в момент, когда ему нужно было исповедовать веру, вернувшись с этой земли, он был готов сказать, что мы одолеем ее. Это не эмоция. Хотя я понимаю, что мужчины, они очень эмоциональны. Они могут, наверное, я так подозреваю, что и горы, и звезду достать с неба. Да, мужчины? Что-то мужчины молчат. Женщины, да, и кастрюля, да, как мультики. Простите. Но на самом деле я считаю, что мужчины, они очень эмоциональные. Они действительно могут достать с неба звезды и вообще и назвать звезду твоим именем. Аминь. И вот представляете, Халев, он такой, я не думаю, что это была эмоция. Эмоция, которая просто сказала, да завоюем эту землю, да классно все будет замечательно. Этому исповеданию предшествовал большой путь, большая работа над собой. Каждый шаг, падения, не всегда были удачи. Были и падения, поверьте, в пустыне не очень-то приятно. Жарко, аспиды, василики, василиски. Это страшно. Когда ты не знаешь в пустыне, что будет завтра, что ты будешь есть. Это не такой простой период. Но он был готов к этому. Он был готов в этот момент к исповеданию веры. Мы преодолеем, мы победим, мы завоюем эту землю. И в жизни каждого христианина наступает такой момент, когда нам просто становится, нам надо стать зрелыми и исповедовать веру. Там, где пустыня, там, где нет надежды, там, где безвыходность. Почему? Потому что мы не знаем как, но мы знаем того, в кого мы верим. Аминь. Если сегодня ты стоишь на опасном пути, и ты не знаешь, что делать дальше, поверьте, я вам открою маленький секрет. Мы все проходим один путь. Путь израильского народа – это прообраз пути веры каждого христианина, кто приходит к Иисусу Христу. Мы все проходим одинаковый путь. Мы все проходим исход, мы проходим пустыню, мы проходим безвыходность, когда сзади колесницы, а впереди море. Я уверена, если я вас сейчас спрошу, 80% все проходили этот путь. Разве нет? Когда вы стояли и не знали, что делать, потому что понимали, что либо вы погибнете, либо вы умрете, Либо Бог должен совершить какое-то чудо в нашей жизни. Аминь. И все это, оно зарождает в нас зрелость. И в тот самый момент, когда нам нужно сказать о том, что да, Бог, я верю, я знаю Тебя, я знаю, что я пройду, я знаю того, в кого я верю. В этот самый момент Господь радуется, потому что израильский народ, те, кто не вошли в землю обетованную, они попали туда от неверия, из-за неверия. Бог абсолютно, дождь идет над добрыми и злыми. Бог совершает все в жизни каждого из нас равномерно. У Бога нет у кого-то нет любимчиков или каких-то особенных людей. Бог для всех создает определенные одинаковые условия. Этот путь веры, он узкий, тернистый, он непростой, но он совершенный. Аминь. И вот он, Халев, наш Калеб. Я когда смотрю на нашего Калеба, думаю, вот он, Калеб. Наш такой, он же умиротворение самого Божия. Смотришь и думаешь, ну все, замечательно, хочешь такого же Калеба, да? И вот тот замечательный человек, герой нашей сегодняшней проповеди, Халев, он проявляет вот эту веру. И что происходит дальше? Бог говорит, окей, вот Халев и Иисус Навин, эти двое из этого огромного количества людей, они войдут в землю, потому что у Халева иной дух, и он совершенно, написано, повиновался мне. Первое, у него был иной дух, и второе, он совершенно повиновался Богу. Совершенно повиноваться Богу – это тоже не эмоция. Совершенно повиноваться Богу – это тоже решение, основанное на каких-то этапах жизни. Просто так сказать Богу «да» очень сложно до тех пор, пока в твоей жизни что-то не произойдет. Очень важное, когда ты не пройдешь и не познаешь, сказать можно «да». Немножко такой пример пришел сейчас мне. Это как девушка, которая говорит своему будущему мужу «да», она говорит только тогда, когда она понимает, что она может доверить свою жизнь этому человеку. Она говорит «да» тогда, когда она знает его. Она говорит «да», когда она понимает, что с ним ничего не страшно. Она говорит «да» тогда, когда она уверена в нем. Я думаю, что это прообраз того, что мы совершенно повинуемся Богу и говорим Ему «да» тогда, когда мы знаем Его. Не теоретически, не со слов других людей, а знаем лично. Этот процесс познания Бога – это важный процесс. И именно он формирует в нас исповедание веры. Аминь. Но вернемся к ситуации, которая происходит у нас в Писании. Вернемся в самое начало. Вот он, Халев. Ему 40 лет было, когда Моисей ему сказал, когда они вернулись с этой земли, и Моисей ему сказал, окей, Господь через Моисея сказал, Халев, за то, что в тебе иной дух, и ты совершенно повиновался мне, я веду тебя в эту землю. Ты получишь свой удел. 40 лет он получил обетование от Бога. Прекрасный возраст. 40 лет. Жизнь только начинается. Вы знаете? Нет, я без шуток. Смотрите, 40 лет. Ты уже выучился. У тебя уже есть определенный опыт. Возможно, у тебя уже есть взрослые дети, а может быть и нет. Но у тебя есть какой-то этап жизни, который ты прошел. И ты вот такой весь уже, скажем так, свободный. Вначале, по молодости, я думаю, со мной все согласятся, мы живем в постоянной ситуации чего-то достигать, завоевывать, это нам надо, то, юношеский максимализм. А в 40 лет, знаете, все прекрасно. Ты так успокаиваешься и думаешь, да замечательно все. И уже никуда не хочется бежать. Но это не старость. Ну так вот, Халеву 40 лет. Он приходит, и Бог ему говорит, Халев, вот дам тебе в удел землю. Вот войдешь в землю, и твои наследники. Халев такой счастливый, окей, классно. Но это я фантазирую. Проходит год, а у них там война. 2 года. Не происходит ничего. Они еще так еще не дошли до этой земли. А Бог-то сказал, что даст. А когда сказал-то не даст? Ну, как это обычно происходит? Ну, в стиле Бога. И вот год проходит, два проходит, три, он ждет. Ну, кто-нибудь узнает себя? Ждет, так классно, но вот сейчас Бог даст мне землю, все будет замечательно. 10 лет проходит, нет, все равно я все-таки верю, я буду двигаться до конца. 20 лет проходит, он начинает сомневаться. Слушай, может, со слухом что-то? А может, я не так понял? А может, не так услышал? А может, вообще Бог ты забыл? Ты вообще-то мне обещал, что ты дашь мне выделать землю. И я жду. 25 лет проходит, ничего не происходит. 30 лет проходит. И я вот думаю, 35 лет проходит, и Халев такой же, ладно, будь как будет. Буду жить, наслаждаться жизнью, а там уж как пойдет. Когда ты просто уже смиряешься и говоришь, наверное, это придет когда-нибудь. 45 лет проходит. И вот настал тот звездный час, который мы читаем, книга Иисуса Навина. Он наконец-то идет к Иисусу, чтобы получить в удел свою землю, которую Бог обещал 45 лет назад. А за эти 45 лет что произошло? Много что произошло. Война. Пустыня. Очень было жарко. Было непросто. Было непросто дождаться этого. 45 лет. И вот он приходит. Что он говорит Иисусу? Вот 40 лет, 45 лет назад вот Моисей тебе и мне сказал, что даст. Вот я пришел. И вот говорит Господь. Господь сохранил меня в живых. 10 стих Иисуса Навина, 14 глава. Итак, вот, Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Точка с запятой. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие. И Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет. Хорошая новость. Бог сказал, Бог сохранил меня в живых. Обратите внимание, неважно, сколько пройдет лет. Если Бог вам что-то обещал, Он сохранит вас в живых. И вы увидите свое обещанное от Бога обязательно на этой земле. Аминь. Если Бог сказал, как Иисус, помните, ученикам, Он говорит, переправимся сейчас вот на тот берег. И что произошло? Произошел шторм. Буря, страшно им стало, темно, а Иисус спал. Все помнят эту притчу, естественно. Иисус говорит, вы маловеры. Я думаю, Господь, страшно же. Иисус говорит, так я же сказал, переправимся. Значит, мы переправимся, даже несмотря на то, что страшно. Я же сказал, переправимся. Иисус, и вот Бог говорит Халеву, дам. 45 лет прошло, и Халев говорит, сохранил меня Бог, слава Богу, в живых. Мне хоть 85 лет, но я дождался этого часа. Слава Богу! Хорошая новость. Мы увидим благо на земле живых. Аминь. Дальше читаем. 11 стих. И ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь. Здесь для того, чтобы воевать, выходить и входить. 85 лет хотите быть такими крепкими? Аминь? Завоюю всю страну для Иисуса. 85 лет. А он говорит, у меня силы есть. И причем они, я такой же крепкий, как тогда. У меня было тогда силы столько, и сейчас не меньше. Но я думаю, что Халиф, он в этот момент говорил не только о физических силах. Он говорил о духовных. 40 лет пустыни, войны, завоевывания земель. Это все наоборот. Оно настолько трансформировало изнутри, что он говорит, как я тогда верил в то, что Бог со мной, я буду верить и сейчас. Даже если мне пришлось 45 лет ждать своего обещания, я не растерял этой уверенности в того, в кого я верю. Состояние ожидания – это страшное ожидание, это непростое состояние, согласитесь? Когда вы 45 лет ждете, вы ждете ответа от Бога, а он не происходит ответ. Вы молитесь 10 лет, 15 лет за мужа, муж не меняется. Вы молитесь за своих детей, дети не меняются. Вы молитесь за работу, чтобы что-то изменилось. Вы молитесь за финансы, не происходит сразу. Год проходит, два проходит, но нужна какая-то жертва, что-то происходит. И вот этот момент ожидания, Бог, ну ты же сказал мне. Почему не происходит ничего? И вот Господь говорит, Моисей говорит, Боже, простите, Халев, я был тогда крепок, я сейчас крепок. Несмотря на то, что были трудности в моей жизни, но я крепок. Я уверен, что он говорил о своей духовной крепости. Я уверен, что за эти трудности, за 40 лет хождения в пустыне, за все войны, в которых он участвовал, да, он наоборот еще больше утвердился в том, во что он верил. И в этот период жизни, в период ожидания, смотрите, если в жизни Халева было несколько этапов, на момент, когда он пришел в количестве, среди соглядатаев, ему нужна была храбрость. Ему нужна была храбрость для того, чтобы сказать, что мы преодолеем. Ему нужна была храбрость, чтобы иметь дерзновение, говорить о том, что тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире, и двигаться вперед. На момент ожидания, 45 лет, я думаю, что Халев выработал еще одно качество, качество, которое присуще Богу. Это верность. Очень важное качество. Верность. Конечно, сегодня верность вообще не актуальна, если мы посмотрим соцсети и, в принципе, посмотрим вокруг. Весь мир, по-моему, кричит об этом. Ну, не нравится тебе муж, поменяй мужа. Не нравится тебе жена, ну, почему поменяй жену. Не нравится тебе эта работа, да и найди другую работу. Какие проблемы? Какая-то мнимая свобода. Не надо себя напрягать очень сильно. Ну, здесь тебе не нравится, церковь тебе не нравится, там, ну, как-то тебя не приняли, может, не обняли тебя, ну, пойду в другую церковь, например. Или, допустим, ну, то есть, вот мы просто все время находимся вот в этом, в окружении того, что верность, на самом деле, она не ценится сейчас. А в семьях? Разве сейчас мир ценит верность в семье, в семьях? И вот это вот качество верности, на самом деле, это выбор человека. Это не приходит откуда-то изнутри. Это внутри, это выбор человека, оставаться верным. Верным тому, кто обещал. Несмотря ни на что, я буду верна тебе, Бог. Не соберу чемоданы и не соберусь уехать куда-то. Потому что ты хочешь видеть меня здесь. Потому что ты хочешь, чтобы я была здесь. Потому что ты хочешь, чтобы я служила здесь, может быть, делала или не делала что-то. Я буду верной, Господь, до тех пор, пока ты сам не выведешь меня. И вот эта верность – это такое важное качество на пути к Ханаану. Ханаан – это прообраз царства, куда мы идем. Это наш путь веры. Смотрите, было такое... момент в моей жизни. Вообще Корея для меня, наверное, какой-то Ханаан, потому что здесь, в Корее, у меня не было таких близких отношений с Богом никогда, как за эти 3 года, пока я нахожусь здесь. И однажды, придя на пятничную молитву, у меня состояние было разбитое такое, то есть я понимала, что я устала от того, что в моей жизни ничего не меняется, не двигается. Бог, я молюсь тебе, верю тебе. Что дальше? Почему ничего не происходит? И в тот момент я услышала четко, когда Бог проговорил мне, что сейчас время не просто молиться. Сейчас время, когда ты уже должна завоевывать и отстаивать территории, которые Бог предназначил тебе. Когда ты должна завоевывать то, что Бог приготовил для тебя. Когда ты должна провозглашать и воевать. Израильский народ пришел в Ханаан, земля, которую обещал Господь. Но прежде чем заселиться на этой земле, им нужно было победить и уничтожить всех врагов. Есть, наступает такой момент в нашей жизни, пути веры, когда нам нужно завоевывать, когда нам нужно воевать с идолами внутри нас, с идолами в своей жизни. Что-то менять, тех врагов, которые мешают нам войти в эту землю, править и жить в свободе. И этот момент наступает в жизни каждого из нас, когда мы должны не просто ждать и молиться, когда мы должны молиться, ждать и завоевывать, и наступать. Как? Есть. Есть решение. Первое. Помните, что Бог не допустит в вашей жизни ничего, что погубит вас. Второе. Знайте, что вы готовы. Потому как исполинам нашей жизни предшествует множество чудес с небес. Прежде чем столкнуть вас с этими исполинами, в вашей жизни будет много чудес. Бог являть будет себя, являть свою заботу, свою любовь. Он будет показывать много благ в вашей жизни. И когда вы столкнетесь с трудностями, вы будете готовы, потому что вы будете уже знать того, кто призвал вас. В-третье, не слушайте негатив никакой. Ни собственные мысли, ни мысли людей, которые окружают. Мысли 10 соглядатаев слушать не нужно. Нужно слушать Бога. Нужно слушать свое сердце. Четвертое. Будьте храбрыми. Имейте веру. Знайте, что тот, кто избрал вас, призвал и привел свой чудный свет, он с вами. Пятое. Оставайтесь верными, чтобы дойти до конца. Верность вообще это черта характера Бога. Бог же верный, Он же неизменный. Если Бог сказал, что люблю тебя безусловно, Он не изменится. Написано, ни высота, ни глубина, ничто вообще не может отлучить. Он будет до конца верен своему слову. И если сегодня Бог обещал тебе, сказал, исцелю тебя, поверь, Он будет верным до конца. Он неизменен. Он неизменен, Он вечный. Даже если ты усомнишься, есть хороший способ. Нужно просто поднять свои глаза и взор к небесам. Вот обступает тебя негатив, мысли, отчаяние. Нужно просто поднять свой взор к небесам. И сконцентрировать, направить его на того, кто превыше всего. И подумать просто логически, неужели Богу надо было меня вытаскивать из этой территории погибели для того, чтобы привести в погибель? Но это же нелогично. Значит, Бог извлек меня для чего? Для того, чтобы я жил. Бог желает, чтобы этот Ханаан, он был в наших, каждой сфере нашей жизни. Ханаан – это прообраз земли, где свобода. Он вытащил людей из Египта. Это земля рабства. Когда люди подчиняются, и они просто не подвластны себе, они не могут контролировать себя. Когда они подвластны греху, они не могут ничего сделать со своими недостатками. Они не могут изменить свои жизни. Когда они живут в этом проклятии, и они не понимают, как выбраться из него, из этого проклятия. Когда нет надежды, Бог говорит, выйди, я изрекаю тебя. Приди в землю, где есть надежда. В землю, где я говорю тебе, я дам тебе свободу. Я призвал тебя к свободе. Я веду тебя таким тернистым путем, но нужно заплатить цену. Дорогие, нам нужно заплатить цену. А цена будет заключаться в нашем выборе. В выборе быть храбрыми. В выборе в пользу верности. В выборе идти до конца и доверять тому, кто любит нас больше всего. Это наш выбор. Бог не заставит нас делать этот выбор. И я уверена, что Халев, он понимал это все. Что-то было с ним не так. Вот какое-то ДНК победителя, оно было заложено, наверное, внутри него. Я даже не знаю, как это появилось у него. Почему у некоторых не было, а у него это появилось. Но, скорее всего, это был его выбор. Выбор верить. В конце концов, я всегда говорю, Бог дал нам мозги для того, чтобы их использовать. Ну, подумать надо. Ну, неужели Бог призвал для того, чтобы погубить нас? Да нет же. Мы призваны к свободе. Мы призваны быть целостными. Мы призваны быть людьми, которые любят жизнь. Вот смотришь на человека, любит жизнь и хочется тоже жить. Аминь. благословляю нас. И я верю, что любящим Бога, призванным по Его изволению, абсолютно все содействует ко благу. Благословляю, драгоценные, и ожидаю, что очень много чудес будет в вашей жизни. Аминь.